Дан за шиворот вытянул доносчика, сбросил с крыльца, спустился следом, продолжал наносить удары, вкладывая в них всю накопившуюся за последнее время ярость.
«За что? За что, добрый господин?» — подвывал мельник.
«За ложный донос, ложные показания, клевету, попытку ввести в заблуждение следственные органы», — оттарабанил Дан, не заботясь о том, чтобы его поняли. Друзья втроем оттащили его от избитого мельника.
«Ты что творишь?» — в очередной раз вопросил Энгель.
«Командир здесь я, и отвечать перед Шпренгером мне», — отрезал Дан. Он резко развернулся и зашагал по дороге прочь. Остальные двинулись следом, храня мрачное молчание. Только Ганс опять бормотал.
«Что-то будет, что-то будет».
«Что-то теперь будет непременно», — зло подтвердил Энгель. Настя. В скриптории стояла тишина, нарушаемая только шуршанием перьев да звуком пемзы, которые шлифовали пергаменты. В высокие окна щедро лился дневной свет. Октябрьский день выдался на редкость солнечным. Четыре монахини за столами даже не подняли голов при появлении Насти. Две из них аккуратно выводили на пергаменте ровные строчки, то и дело макая перья в чернильнице. Две другие прокалывали шилом исписанные листы, сшивали их в книги.
«Садись сюда, сестра».
Сестра Мина, пожилая монахиня с морщинистым серым лицом, указала на заваленный свитками стол.
«К переписыванию ты еще не готова. Начнешь с очистки старых пергаментов».
Она положила перед Настей кусок пемзы и бритву.
«Это делается так».
Сестра Мина принялась бережно, почти любовно водить по поверхности старого свитка.
«Если чернила въелись глубоко, пользуясь и бритвой. Вот так».
«Тоска какая, мать моя!» — думала Настя, наблюдая, как блеклые строчки исчезают под пористым камнем.
«Здесь же чокнуться можно».
Ее унылый вид не укрылся от цепкого взора старушки.
«Помни, сестра», — назидательно произнесла она, — «ты творишь богоугодное дело. Тебе оказана высокая честь, сестра, выполнять самую благородную работу, не только умственный, но и аскетический труд. Каждая выведенная буква искупает один твой грех».
«Прекрасно». Настя скептически хмыкнула про себя. «То есть и грехов не искуплю. Я-то даже и писать не буду, только кожу скрести».
«Петр достопочтенный сказал, переписывание позволяет отшельнику взращивать плоды духа и замешивать тесто для небесного хлеба души», — вдохновенно продолжала сестра Мина.
Настя автоматически кивала, навесив на лицо самое благообразное выражение. Удовлетворившись вниманием девушки, монахиня наконец отошла к другому столу проверять работу переписчиц. Настя лениво возила пемзой по пергаменту, активизируясь лишь под взглядом сестры Мины. Время текло медленно и, казалось, вообще останавливалось от осознания того, что она будет продолжать трудиться, даже когда все уйдут спать. Таково наказание. От нечего делать Настя вгляделась в текст, который сводила. Разобрать удалось мало. Буквы, и без того бледные, под пемзой истончились и сделались бесцветными. Насколько Настя разобрала, перед ней был какой-то хозяйственный отчет. Цены на масло, даты продажи, количество и вместимость бочек.
«Усерднее, сестра Агна, усерднее!»
Сестра Мина неслышно подкралась сзади, нависла над плечом.
«Помни, труды восславляют Господа и спасают твою бессмертную душу».
Настя, изображая воодушевление, с удвоенной силой принялась тереть пергамент.
«Достаточно, я полагаю».
Монахиня выдернула свиток из-под руки девушки.
«Изрядно, сестра Агна, очень изрядно. Почин положен».
Она отошла, и Настя выдернула из груды свитков еще один. Единственное, что она усвоила из предыдущей записи, девица фон Гейкинг владеет грамотой. «Теперь будет не так скучно», — решила она. Оставшись в скриптории в одиночестве, можно будет хоть что-нибудь почитать. День тянулся и тянулся. Настя не раз уже клевала носом, за что получала строгий выговор сестры Мины. Наконец колокол возвестил о конце работы. Монахини сложили письменные принадлежности, гуськом прошли к шкафу, убрали недописанные пергаменты и посеменили к выходу.
«Ты остаешься в скриптории еще на 2 часа, сестра», — известила сестра Мина.
«Я помню». Настя склонила голову в знак смирения. Не удержавшись, со скрытой насмешкой добавила: «Ведь я замешиваю тесто для хлеба души». Сестра Мина не поняла иронии, одобрительно кивнула и вышла из скриптория, наставив напоследок:
«Два пергамента, сестра, не меньше».
«Иди ты нахрен», — пробормотала Настя по-русски, когда за монахиней закрылась дверь. Добавила еще несколько непечатных фраз. На душе стало немного легче. На улице стремительно темнело. Поеживаясь от холода, Настя зажгла масляные плошки, расставила их перед собой, отодвинула пергаменты, вздохнула, развернула следующий свиток. Знакомые вроде буквы складывались в тарабарщину. Латынь, неинтересно. Настя порылась в пергаментах, выискивая подходящее чтение. Отрывки из Библии, хозяйственные записи, молитвы. «Ни тебе сюжета, ни динамики, ни секса», — ворчала она, перелопачивая шуршащую груду. По скрипторию пронесся, словно бы легкий вздох. Воздух пришел в движение, коснулся щеки холодным крылом. Настя досадливо отмахнулась. За время пребывания в монастыре такие штуки стали пугать ее гораздо меньше. Сквозняк, ветер. Или не сквозняк и не ветер, а призраки. Плевать. Внимание привлек большой, в 4 раза больше остальных, пожелтевший и обтрепанный по краям лист. На нем черными и красными чернилами была нарисована какая-то сложная схема. Настя повернула пергамент несколько раз, вглядываясь в линии, потом присвистнула. Перед ней лежал чертеж монастыря, скорее всего, тот, которым пользовались при постройке. «Так», — бормотала Настя, изучая рисунок и не зная еще, чем он может быть полезен. «Это внутренний двор. Здесь галерея, тут дармитории. А где скрипторий? Вот он». Основная схема была выполнена черными чернилами. Кое-где ее пересекали красные пунктирные линии. Настя никак не могла понять логику их размещения. Пунктир пересекал стены, изгибался самым неподходящим образом — и вроде бы не имел никакого смысла. Одну из стен скриптория тоже украшала жирная красная точка. «Ну и что тут у нас?» — задумалась Настя. «Шкаф стоит». Вздох пролетел снова, на этот раз стал громче. Ему ответил низкий трубный стон. Настя нахмурилась. «Смирись!» — отчетливо произнес где-то под черепом мужской голос. «Он идет!» Настя потрясла головой, выбивая навязчивую галлюцинацию. Поднялась, подошла к шкафу. «Во имя великого нашего господина и властителя», — снова заговорил внутренний голос, — «отдайся ему. Он идет».
«С удовольствием кому-нибудь отдалась бы», — задиристо ответила Настя, перебарывая страх. «А то, видно, крыша уже едет от воздержания».
Голос озадаченно замолчал. Настя обогнула шкаф. Он то ли плотно стоял к стене, то ли вообще был к ней пристроен. «Стоп, а если...» Настя принялась лихорадочно освобождать полки от свитков. Не церемонясь, сваливала драгоценные пергаменты прямо на пол. Тяжелые дубовые полки вытащить не смогла. Каждая весила не меньше, чем она сама. Протянула руку и стукнула по задней стенке. Звук получился гулким. За шкафом явно была пустота. Настя принесла светильник, внимательно оглядела стенку. Доска была кривоватая, плохо шлифованная, с кругами от сучков и трещинами. Одна из них показалась чересчур прямой. Настя осторожно нажала на нее, почувствовала, как подается под пальцами, надавила сильнее, потом ударила раскрытой ладонью. Из доски вывалился изрядный кусок размером с небольшую форточку, открывая черный провал вместо каменной стены.